говорите мили? Положить на мили с
приборами.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 27 июня, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Добрый вечер тем, кто к нам только что присоединился. Мы следим за тем, что творится на московских дорогах, что появляется на лентах новостей. И в рамках программы «Своя правда» выбрали одну тему, и будем ее обсуждать и проводить голосование в течение этого часа. Коротко о том, что на дорогах 4 балла прямо сейчас. Смотрим, что нам обещают дальше. Прямо сейчас 4 балла, еще раз напомню. 5 баллов в 6 вечера. 5 баллов в 7 вечера, 3 балла в 8 вечера. Серьезных пробок, в общем, для всего города не обещают, но есть сложности в районе Лужников. Третье транспортное кольцо, в районе метро Октябрьское, соответственно, Садовое кольцо и Кремлевские набережные с востока на запад едут традиционно плохо. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят, это в основном цитаты из новых высказываний Дмитрия Медведева. Указ президента России об изъятии американских активов станет болезненным ударом, считает Дмитрий Медведев. Это по поводу уже изданного в мае Владимиром Путиным указа. Еще срочное сообщение. МВД в России с начала года выслано более 30 тысяч иностранцев-нарушителей. Это в два раза больше, чем в 2023 году. И со ссылкой на профсоюз, молния от агентства ТАСС, производство на бывшем заводе Volkswagen в Калуге перезапустят уже 1 августа, и сотрудники будут работать там в три смены. Пока других подробностей на этот счет нет. Тема, которую мы обсуждаем сегодня, это так называемый уголовный проступок. Интересная история происходит. Инициатором законопроекта был председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, ныне покойный. Государственную Думу Верховный суд обратился для того, чтобы появился закон об уголовном проступке, как впервые совершенном преступлении небольшой тяжести. Государственная Дума не приняла этот закон, теперь вот вернула в Верховный суд, видимо, в надежде на то, что новая руководительница Верховного суда, соответственно, то ли пересмотрит вот эту самую инициативу, то ли, может быть, что-то изменит в этом законе. Но, в принципе, что такое уголовный проступок? Может быть, это то, что важно было бы в российской действительности. Андрей Князев здесь, он председатель Московской коллегии адвокатов. Андрей Геннадьевич, добрый вечер.
Добрый.
Здесь же Игорь Баранов, адвокат Адвокатской палаты Москвы, эксперт Национального антикоррупционного комитета. Игорь Павлович, добрый вечер.
Добрый вечер.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот. Телефон традиционно мы подключаем во второй части программы. Да, и голосование. Давайте посмотрим, есть ли у нас голосование, чтобы вы могли присоединиться к этому голосованию прямо сейчас. Давайте. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Заходим туда. Находим голосование. Вот оно. Что вы думаете о введении в Уголовный кодекс нового понятия «уголовный преступок», проступок, как впервые совершенное преступление небольшой тяжести? Поддерживаю этот подход, высказываюсь против подобного смягчения наказания, нет однозначного ответа и об этом не думаю. Вот четыре варианта ответа. Через 50 минут посмотрим, что получилось в результате этого голосования. Андрей Князев, начнем с вас. Что вы думаете по поводу этой истории?
Я думаю, что необходимо смотреть, по каким именно причинам это было сделано. И когда Лебедев курировал этот проект, то, ну, может, некрасиво так сказать, но если бы он был жив, я думаю, вполне возможно, он бы продвинулся. В чем он состоит? Именно в гуманизации наказания, в том, чтобы не криминализировалось наше общество, и в том, чтобы люди, получившие это наказание, там, не были судимы, и в дальнейшем это не отражалось на их жизни. Ведь сейчас как происходит? Да, действительно, по делам небольшой тяжести до 2 лет лишения свободы обычные реальные сроки-то не назначают. Но получил ты в 18 лет вот приговор там за мелкое за хулиганство, именно приговор, а не административное правонарушение, и, пожалуйста, у тебя вся жизнь перечеркнута, ни в госорганы, ни на хорошую работу ты не устроишься. Более того, твой там брат и сестра не смогут стать там судьей, прокурором и так далее. Это ломает на самом деле довольно много жизней. Вот, ну что, ну бывает. То есть, если даже вспоминать, будем говорить, сталинские и времена вот советские, да, то человек трудоустраивался сразу, как выходил, куда? Он за тунеядство отвечал. Если мы говорим уже о том, что судимый человек там, ну, как ни на что не способен, то, опять же, если вспомнить того же Сталина и Ленина, они оба были судимы. И сейчас бы для того же бывшего верховного главнокомандующего, да, невозможно было бы этот занять пост с судимостью за общее уголовное преступление. Вот, и таких довольно много. Это, еще раз подчеркну для радиослушателей, дело идет именно о незначительных правонарушениях, о незначительных, и было это дано, и сейчас суд может прекращать эти дела за малозначительностью, за раскаянием, но почему-то этого не делает. Да, то есть легче разобрать и дать судимость. А это было сделано именно для того, что судье тоже облегчить. Вот оно, новый проступок. Я не буду парню жизнь ломать, я лучше его оштрафую, и у него этой судимости хотя бы там, ну, официально, что ли, не будет.
В Верховном суде предлагали в основном экономику относить к этой категории уголовных проступков. Там 112 составов, из них 53 экономические составы. Но когда правительство готовило отзыв по этому документу, и это же известная история, они говорили о том, что так нельзя делать, и до сих пор, кстати, согласия правительства нет, они говорят, нельзя так делать, потому что подобного рода решения не учитывают интересы потерпевших. Можете объяснить?
А мне кажется, учитывают интересы потерпевших. Потерпевшему ничего не мешает, так скажем, подать иск, и моральный или какой-то вред будет взыскан. Если это будет экономическое преступление, то, скорее всего, тоже он выплатит эти деньги. То есть это раз. А второе, ну, не всегда как бы полностью учитываются интересы потерпевшего, они и не могут полностью учитываться. А если человек совершил мелкое хулиганство, и ему дали там 5 суток ареста, насколько учитываются интересы потерпевшего? Потерпевший бы 15 хотел. То есть, ну, все равно государство должно судить именно по общественной опасности этого преступления. Вот, опять же, преступления небольшой тяжести, из чего они на практике состоят? Практически полную вот загруженность отделам полиции дают алкогольные магазины, которые находятся на территории. Это действительно вот так, украл, выпил в тюрьму, украл, выпил в тюрьму. Более того, они часто отбывают наказание на особом режиме. Им дают там 6 месяцев, но просто эти 6 месяцев лишения свободы он получает там в 15-й раз. Понимаете, сидит на особом режиме с маньяками или еще с кем-то. Может быть, если бы первый раз это ограничилось...
Да, не было бы второго?
Не было, вполне возможно. У Хорошо. Кого-то бы было. А, у кого-то Андрей... бы было. Но сейчас происходит, понимаете, тогда разделение. Он считает «мы и они». Они – это кто? Участковый, который приходит меня проверять. Это работодатель, который меня не взял на работу. Это судья, который не послушал меня, осудил. А мои – это кто? Вот мои уголовнички рядом. Ну, нужны ли нам такие люди рядом?
Хорошо, Андрей Князев, председатель Московской коллегии адвокатов. Ваше сообщение, Геннадий, согласен с вами. 20 лет назад был условный срок, а мне до сих пор аукивается это, как начинаю работу искать. Александр 767. Интересно, будут ли судимых в депутаты брать? А, кстати, сейчас... Это предусмотрено? Нет. Второй вопрос. Как уголовная статья может быть незначительной? Ну, хорошо. Может быть, мы это тоже будем обсуждать. Роман 693 не согласен с подходом. Убил по малолетке, по попе ремнем и гуляй. Никто же не говорит про убил по малолетке. Речь ведь не идет о подобного рода составах. Ну и 357-й тоже не нарушай, и наказания не будет. Игорь Баранов, адвокат Адвокатской палаты Москвы и эксперт Национального антикоррупционного комитета. Игорь Павлович, чего думаете вы?
Спасибо огромное за высказанное мнение коллеги, но вот прежде всего хотелось бы определить, что мы здесь собрались как профессионалы-правоприменители. Мы не собрались как представители просто паблика, которые рассуждают об этом с точки зрения обычного обывателя. Обычный обыватель имеет право об этом право рассуждать, и он прав в своих рассуждениях, но не значит, что они вот именно такими и являются. О чем идет речь? Несомненно, гуманизация сейчас в тренде. Государство задало четкий тренд на гуманизацию, в часть даже на либерализацию уголовных наказаний. Есть примеры там повышения пороговых сумм по некоторым составам преступлений. снижение ответственности пока, к сожалению, нет. Но в целом руководство страны у нас постоянно говорит о том, что необходимо снижать ответственность, и особенно именно по экономическим составам. Это важно. В части данного законопроекта, который был возвращен, необходимо четко понимать причины, по которым он был возвращен. Эти причины процессуальные. Указано недостаток именно не полностью учетчины права потерпевших. Есть такое мнение. Сейчас попробую объяснить, в чем там дело. Вот относительно позиции правительства. Действительно, они поддержали законопроект в две строки, что он в целом с оговорками подлежит поддержке. Потому что я видел этот документ. А оговорок там 8 листов, одна секундочка. И все они как раз процессуальные. В чем суть процессуальных оговорок? Правонарушение для нашей системы права – это проступок. Это несуществующий новый термин, который необходимо имплементировать, применять в действующую систему права. У нас есть преступление и правонарушение. Преступление – уголовный кодекс, правонарушение – административный кодекс. И вариант привлечения к ответственности за совершенный проступок как раз и зависит от тяжести совершенного преступления и общественно опасных наступивших последствий. Если они небольшие, то это КОАП. Если они достаточные для квалификации с точки зрения уголовного состава, то это уголовная ответственность. И вот если поддерживая тренд на либерализацию и гуманизацию, который был затронут, безусловно, поддерживаю. Экономика давно в этом нуждается. Мы давно много об этом говорим, я сам активно это поддерживаю. Но вот эту градацию преступлений, 112 составов, из них 53 по экономике, тогда просто необходимо вывести из уголовного кодекса в административный кодекс. И признать о том, что действительно хулиганство... Я не могу говорить про хулиганство, потому что все общественно опасные деяния, в том числе хулиганство, у меня к ним особое отношение.
То есть просто внести в закон понятие уголовного проступка не получится?
Система – это чуждый термин нашей системе права.
То, что предлагает Игорь, я тем более поддерживаю. Это еще более гуманно вообще вывести
из уголовного кодекса. Как раз у вас вопрос, нужен нам проступок или нет, с точки мы практики. Профессионала практики. С точки зрения мышления практиков, это чуждый нам проступок, который не нужен. Необходимо либерализовать путем перенесения в кодекс, но не вводить дополнительный термин, который будет...
То есть ослабить наказание еще больше. По сути, так люди будут это понимать.
Есть система права, запретительного права. Уголовный кодекс, административный кодекс. Мы говорим о наиболее понятных для граждан. Наиболее суровым всегда казалось уголовное право, потому что как только гражданин слышит, что уголовный кодекс, все время идет вопрос о лишении свободы. Вот все время срабатывает у обывателя этот термин, потому что все, уголовное дело, лишение свободы. А это не всегда так. Поддерживаю коллегу. Огромная часть составов, а я вот именно все перечисленные 112, на самом деле их, мне кажется, даже больше, не предусматривают лишение свободы в принципе, в том числе и по экономическим составам. Уж если быть до конца-то честным, вот я сейчас не вспомню, у нас первая часть мошенничества, по-моему, до 2 лет всего лишь, а по практике за них назначают реально кражи и мошенничество, экономические составы, ну, самые базовые, по ним назначают реально наказание свободы. И, в принципе, в зависимости от объекта покушения, ведь есть же дублирующий состав в виде мелкого хищения в административке. Мелкой кражи есть. Что мешает четко определить границу? Она сейчас по сумме стоимости. Но вот если это первая часть мошенничества, где свыше 1000 рублей стоит за это человеку давать именно уголовное наказание, как раз о чем и говорил председатель Верховного суда предыдущий, он, кажется, говорил о том, что давайте гуманно подходить.
То есть даже на уровне Верховного суда Российской Федерации однозначно прописать возможные изменения закона не могут?
Невозможно. Это невозможно. Он задал тренд, потому что последние 4, а то и 5 лет перед судебной системой, вообще перед судебной властью в целом, стоит глобальный вопрос по снижению судебной нагрузки. И вот все мысли, все вопросы, которые они готовы предложить по снижению судебной нагрузки на судей, на рядовых судей, которые работают в первой инстанции, вот их все необходимо изучать, прорабатывать и принимать уже коллективные решения. Стоит их имплементировать в право или нет? Вот вопрос чуть более глобально стоял.
И вот если возвращаться к тому, что предлагали при Лебедеве, это стоит, на ваш взгляд?
Это стоит,
но не так.
Но в другой форме. Не надо нам, наша система сейчас не выдержит введение нового термина. То есть третьего отдельного вида
наказания. Что у нас такое, что у нас за такая система слабая, которая не выдержит введение вот такого термина?
Имплементация нового термина займет, ну не то что года, ближе к десятилетиям. сколько будет осознанно порочной практики, пока эта система будет внедряться? Пока будут установлены градации, то есть откуда пойдет у нас проступок, а откуда пойдет уголовное
система нарушение. Система очень с большим трудом решает эти проблемы, говорит Игорь Баранов. Андрей Князев, а вы с этим согласны?
Вы знаете, я с Игорем согласен в каком плане, что любая гуманизация – это хорошо. Лебедев ее видел именно вот таким образом, что будет проступок, и судья смотрит, такая-то статья, я действительно могу по ней ограничиться вот этим проступком, потому что загруженность судей – это так кажется, что это вопрос, ну, как бы, а это вопрос значимый. Вместо того, чтобы разбирать многоэпизодное там уголовное дело, да, где действительно совершены там хищения или убийства или взятки, он разбирается, сидит, что вот мальчишка один там стекло разбил, да, второй там подрался с кем-то, а насколько это действительно важно и насколько должно занимать, в общем-то, ну, столь уважаемую там должность, как судья и так далее. То есть это принижает, в принципе, будем говорить, ведь действительно часть административных правонарушений и уголовного, они на грани стоят. Вот, да, типичные примеры, когда дебоши этих в самолетах. Почему кто-то получает 100 тысяч штрафа, а кто-то 5 лет тюрьмы? Чем его отличался, да, и там пьяный, и там к людям приставал. Мелкое хулиганство, получается, оно вот исходит из правоприменительной практики. Кто-то на зону на 2 года уехал, а кто-то на 5 суток по административке. Это же вот на глазах у нас происходит. И почему эти решения применяются, да, именно вот не ограничиваться административным наказанием? Может быть, я бы тоже там внес какую-то лепту, может быть, тут поступать как с правилами дорожного движения.
Но то когда, есть
первая административка за воровство, вторая, а третья уже уголовная.
Но то когда, есть я согласен, полностью нельзя тоже человека даже за мелкое. Первое хулиганство, второе, третье. Поезжай уже в места не столь отдаленные. Но когда Игорь Баранов говорит о том, что если пытаться вводить вот это новое понятие, то это может растянуться на десятилетия. Такая система, вы в этом смысле с оценками согласны?
Слушайте, да дай бог, чтобы она растянулась. Она все равно будет гуманизироваться. То есть это, ну, хорошее, будем говорить. Если раньше не было такой возможности освободить человека от наказания, то сейчас она появляется. Как она уже будет применяться? Будут ли в ней ошибки? Конечно, будут. Будет ли она десятилетиями? Да и 10 лет для юридической практики – это ничего.
Так что... Андрей Князев, Игорь Баранов.
Одна ремарка. Сейчас совершенно обоснованная мысль пришла в силу специфики деятельности. Вот то, про те ошибки, которые говорил коллега, необходимо понимать, что это поле для
коррупции. Чуть ближе к микрофону, если можно.
Те ошибки, про которые говорил коллега, это ведь еще и поле для коррупции, это тоже надо понимать. Потому что как только вот установление этих вот границ окажется в руках конкретного должностного лица, без четко установленных границ, это может оказаться коррупционным элементом, когда на его влияние будут, ну, какие-либо
отношения влиять. 13-й в этом смысле пишет: самый беспристрастный суд, видимо, это искусственный интеллект, и тогда надо переходить давно на него.
Это отдельная тема для отдельной беседы, поскольку суды и искусственный интеллект сейчас активно очень обсуждаются, прорабатываются. К сожалению, много высокопоставленных чиновников, с которыми я бесконечно согласен, нам констатируют факт того, что судью искусственный интеллект заменить не сможет.
Нет, такого невозможно. Ну, понятно. Так или иначе, оба вы говорите о необходимости смягчения наказания. По некоторым из статей. Александр 767 пишет, то есть, образно говоря, 3 семьи должны пострадать от вора, чтобы на 3-м его, наконец, посадили. Ну, то есть, получается, дает шанс первому воровству.
Если пострадать до 1000 рублей, как сейчас, то, наверное, да. Понимаете, что это семья пострадала? Это 1000 рублей самое большое.
Вам уже написали. А если это ваше стекло разбили?
Ничего страшного, взыщу с него, это раз. Но, во-вторых, честно говоря, российский человек довольно, ну, как бы, прощает. Ну и что, стекло разбили? А вы представьте, он на год уедет за это в тюрьму? Вы считаете, что это реально заслуживает такого наказания?
Твой дом
это
раз... тюрьма, мы помним это из кино.
А потом, самое главное, даже не на наказание идет речь. Если бы у нас не было таких условий для судимых граждан, что он... у меня в соседнем магазине сетевом уволили парня, который фрукты разбирал, судим за хулиганство оказался, не хотят работать на зоне... Почему? Потому что лучше я объясню, что где-то был, когда берут на работу сразу везде ИК номер 10, стропольщик, и, кто возьмет? Вот у вас на радиостанции есть судимые, пусть даже в технических каких-то должностях.
Честно говоря, я не изучал трудовые книжки, но подозреваю, что нет.
Отдел кадров у вас не возьмет ни грузчиком, ни курьером никого.
Андрей Князев, Игорь Баранов.
Вот как раз то, что мы говорим про рассуждение обывателя, повторюсь, оно имеет право место быть.
Но рассуждение обывателя становится общественным мнением, вот в чем проблема.
Именно так и есть. Вот. И вот здесь необходимо как раз учитывать мнение профессионалов. Ни в коем случае оно не решающее, но учитывает гораздо больше. Наказание все равно присутствует. И вот оно должно быть солидарно. И это и есть тренд гуманизации. Потому что каждому подобному высказыванию, без претензий к автору, все можно сказать, ну, вы или ваши дети на самокатах ездите. Но, к сожалению, очень много действий, которые иногда совершаются по не злому умыслу, а по неосторожности, например.
Так.
Те же ДТП. Те же ДТП. Там же по первым читам тоже не предусмотрено серьезные меры ответственности. ДТП – это отдельная категория, она просто для примера определена. То есть наказание все равно есть. Все равно есть. И система права должна работать. Ни одно противоправное действие не должно оставаться без наказания. Просто стоит ли, как говорит коллега, предлагать при рецидиве реальное лишение свободы действительно за разбитое стекло? Стоит? Нет, вопрос. Потому что лицо, разбившее стекло, не является, ну, вот прям злодеем, наверное.
Ну, вот смотрите, вы же тоже оба понимаете, что это то, что вы предлагаете, вряд ли, что называется, в русле общественного мнения. 139-й тоже пишет, что-то я сомневаюсь, что наши сограждане будут за гуманизацию. У нас, наоборот, принято кричать «распни его, распни». Вот мы даже сейчас говорим, ведь речь идет о смягчении исключительно наказания за первое правонарушение.
Первое,
человек, который участвует в споре с вами в этом смысле, а что значит тысяча? Одна вон наснимала по тысяче с карты на 20 тысяч. То есть уже
это уже другое наказание.
Это уже другое наказание, но человек говорит, вы предлагаете ее отпустить.
Вы знаете, вот рассуждение обывателя, как я бы сказал, не обывателя, а человека, оно заканчивается, когда совершил проступок его сын, когда он в 18 лет разбил стекло. И хочешь ты, чтобы у него уголовка была, и он ни в университет не поступил, ни на какой... Тут же закончится, и за стекло выплатит, ничего страшного. Когда к своему ты применяешь это, брат твой, ты хочешь, чтобы отец твой выпил, где-то подрался и уехал в тюрьму?
Не, ну вот я-то точно ты... не специально да, все это делал, понятно, и папа мой тоже молодец. Ну так вышло просто. Вот примеры, как на дороге нападают неадекватные, разбивают стекла у машины, пугают женщины, что им штраф выписывать, сажать! Пишет Александр 569. Я не уверен, кстати, что в связи среди 112 составов, по которым Верховный суд предлагал ввести понятие уголовного проступка, будет, к примеру, что-то подобное. Игорь Баранов, а как вы думаете, почему граждане не хотят смягчать законы?
Они не хотят смягчать закон, они обоснованно. Вот теперь можно подойти смело к позиции потерпевшего, которая недооценена с точки зрения Государственной Думы, которая возвращала законопроект по этому основанию.
Да, об этом и речь.
Когда примеряют на себе вот разбитое стекло, действительно, когда примеряют на себе вот 1000 рублей, особенно на
особенности,
или 20 раз по 1000 рублей, тогда уже включается вопрос о том, что преступник должен быть наказан, правоохранительная система должна работать. Запрос на обеспечение безопасности в обществе есть. И вот этот запрос государство должно удовлетворять. Поэтому, возвращаясь к началу беседы, чтобы вводить уголовный проступок, пренебрегая в каком-то смысле как раз чувством государственной защищенности граждан, это и было основание, которое положено в основу отказа в этот вопрос. Путин объяснил, попробуем разобраться.
Нет, это как раз только...
Поэтому, да, граждане переживают и требуют наказать, как правильно сказал коллега, пока не касаться их. И не дай бог, чтобы это кого-то когда-то коснулось. Не дай бог, лучше всегда контролировать свои действия, чтобы не разбивать стекло.
Ну, это да. Хорошо, это Игорь Баранов, Андрей Князев. Буквально последние минуты до новостей, даже меньше полминуты у нас осталось. Чем эта история, на ваш взгляд, закончится?
Я думаю, что тренд на гуманизацию в любом случае продолжится, и будет ли это в проступком, или это будет, например, исключением вообще из Уголовного кодекса и перед переведением под административную ответственность, но это будет.
Это будет продолжено, Игорь Баранов, тоже коротко. Чем это все закончится?
Не в ближайшем обозримом будущем, но в любом случае существенная гуманизация, особенно экономических составов, нас ожидает. Мы просто обязаны к этому прийти.
Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 27 июня, 17:37. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, следим за московскими пробками. 5 баллов прямо сейчас, 5 баллов обещают и в 6, и в 7 вечера. Более серьезных пробок, видимо, после вчерашнего отдохнем в этом смысле. Вчера были, напомню, 8-бальные пробки. Из срочных сообщений, в основном, опять это цитаты из Дмитрия Медведева об ордерах Международного уголовного суда на арест Шойгу и Герасимова. Это противоречит нормам международного права. Цитирует его агентство РИА Новости. Еще Медведев назвал бессмысленными решения суда в отношении России, так как Россия в этом международном договоре не участвует, пишет Медведев. Еще дополнительные меры безопасности в Севастополе потребуют 700 миллионов рублей. Это заявление местного губернатора. Он также говорит о дополнительной охране Балаклавской бухты в Севастополе с учетом возможного теракта. Ночью свободный доступ туда будет перекрыт. Следим за этим. Сегодня у нас в рамках программы «Своя правда» обсуждение темы так называемого уголовного проступка. Государственная Дума вернула в Верховный суд поправки насчет этого самого уголовного проступка. Нужно ли смягчать наказание за впервые совершенные преступления небольшой тяжести? Именно для этого Верховный суд предлагал ввести понятие уголовного проступка. Вот это мы сегодня обсуждаем. Здесь в студии эксперт Национального антикоррупционного комитета и адвокат адвокатской палаты города Москвы Игорь Баранов, а также председатель Московской коллегии адвокатов Андрей Князев. У нас голосование в телеграм-канале продолжается. Заходим туда, находим это голосование, которое выложили ровно в 17:00. Что вы думаете о введении в Уголовный кодекс такого понятия, как уголовный проступок или впервые совершенное преступление небольшой тяжести? Поддерживаю этот подход, выступаю против подобного смягчения наказания. Второй вариант ответа. Третий вариант. Однозначного ответа нет. Четвертый вариант. Об этом не думаю. Продолжаем обсуждение. Вы пишите нам через смс-портал, либо через телеграм, либо звоните. Во второй части программы мы традиционно принимаем звонки по теме 7373948. У меня брат двоюродный, пишет 898-й, отсидел 10 лет строгого режима. Пришел, его нигде не брали, потому что он судим. Его отец вынужден был пойти к депутату, у него была строительная фирма, строили дома, взяли помощником, принеси-подай, год проработал. Ну, в общем, короче, если бы не депутат, то непонятно, куда бы человек смог устроиться на работу. Вы полагаете, что после 10 лет строгача тоже надо что-то делать в этом смысле? Зачем усложнять, пишет Александр 767-й, есть же статьи, которые применяются в зависимости от содеянного, после отсидки все списывается, и наказывать надо работодателей, которые не берут таких людей на работу. Не наказание смягчать, а наказывать работодателей. Попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, добрый день, уважаемые гости, спасибо за эфир. Согласен с одним из гостей, что должно быть условно пару-тройку раз, прежде чем человеку срок давать. И как-то реально у нас разброс такой непонятный. То есть реально одному человеку за одно и то же преступление просто разлет огромный. Вот это очень сильно непонятно. Мне и знакомые так попадали, и брат. Вот, кстати, недавно устраивался на работу, у него химия 3 месяца. Он честно сказал начальнику, там, что да, вот был на химии по такой-такой теме. Он его взял на работу. То есть, как бы, за честность. А так вот, ну, реально, очень у нас, как сказать, я считаю, ну, судья тоже не должен в каждом деле разбираться, но есть же помощники, помощник может предварительно посмотреть и, грубо говоря, вот это дело, обратить внимание, чтобы судья там не 100 дел посмотрел, а 10 из 100. Но я имею в виду более внимательно.
Понятно. Спасибо. 7373948. Будут комментарии по поводу этого звонка?
В целом.
Игорь Баранов.
В целом, по озвученным вопросам по социальной реабилитации бывших осужденных, к сожалению, такие факты есть. Потому,
что ближе к микрофону, не все мы слышим.
Такие факты, к сожалению, есть, потому что люди из мест лишения свободы, попадают в место лишения свободы, соответственно, возвращаются. Существует целый институт социальной реабилитации осужденных, которые при территориальных подразделениях и в СИН, и МВД этих комиссий достаточное количество. Просто люди не знают или не хотят этими вопросами пользоваться. Поэтому говорить однозначно, что они берут на работу, ну, я бы не стал соглашаться с этим термином.
Не на каждую работу.
Это всегда всегда частный случай.
Так, продолжаются сообщения по поводу того, что нам надо переходить каким-то образом к суду искусственного интеллекта. Сразу говорят, это вот 13-й пишет, сразу ведь уйдет коррупционная составляющая, загружаем все материалы следствия в компьютер, и все, получаем результат. Андрей Князев.
Ну, вопрос к человеку хотелось бы ответный задать. Он бы хотел, чтобы его так судили?
Зато нет коррупционной составляющей.
Но вот он готов доверить себя роботу. Пока еще не во всех магазинах люди готовы роботу доверять, а к кассиру стоят. А тут все-таки человеческая жизнь решается.
Хорошо, Андрей Князев, Игорь Баранов. Про искусственный интеллект как суд.
Однозначно поддерживаю высказанную позицию, что искусственный интеллект в нынешнем и вообще обозримом будущем пока не может быть судьей.
Почему?
Докладываю о том, что суд принимает решение, руководствуясь законом, совестью и внутренним убеждением. Как мы правильно часто слышим о том, что за одно и то же люди получают различные меры наказания. И вот это ту часть, которую искусственный интеллект не может сыграть. И вот это вот только тонкое человеческое восприятие может понять, что вот этому надо дать чуть больше шанса.
Я, кстати, хочу согласиться, и правильно, коррупционная часть уйдет, но вопросы совести, применения, внутреннего убеждения, они тоже уйдут. Роботу все равно, кто совершил. 16 лет парень раскаивается или там 20 раз судимый. У него будет там, скорее всего, вот проступок, и я должен за него наказать и так далее. Какое окажет наказание на жизнь его и его семьи, например? То есть там масса вопросов. Коррупционно уйдет, но много всего остального тоже уйдет.
Ну, и
человечность уйдет.
Да, и еще интеллект этот, программа, ее программирует. Кто поручится, что его не запрограммирует давать всем по максималке?
Конечно, сейчас большой вопрос стоит об ответственности разработчиков и правоприменителей искусственного интеллекта в целом, но это тема отдельной передачи, здесь можно говорить бесконечно. И самый большой пример, который всегда приводим вот в ходе обучающих программ, либо просто, ну, к сожалению, если там мать, которая только что делала ребенка, оказавшись перед существованием, она украла 1000 рублей, чтобы прокормить ребенка.
Как это заложить искусственный
интеллект? Как это заложить искусственный интеллект?
Никак. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Анатолий, Москва. Очень хорошая затея по поводу вот этого введения, такого смягчения. Потому что вот у меня на практике был момент. Парень 13 лет украл с витрины булочку, обычную булочку. Его поймали. Он говорит то, что отец уехал на работу, а я ключи потерял, я кушать хочу, покормить негде. Он говорит, почему ты не попросил? Он говорит, а вы бы дали, если бы я боялся попросить. И вот ему хотели прям уголовку шить за булочку. Причем уже даже продавец сказал о том, что ну хрен с ним с этой булкой. Вот. А полиция говорит, нет, кража есть. Есть. Нас вызвали, все, в чьем дело. Еле парня отмазали.
Вы полагаете, что если пересмотреть вот эту историю про уголовные проступки, что-то изменится? Вот с такими парнями что делать?
Как говорил Владимир Ильич Ленин, не строгость наказания, а его неотвратимость, вот что важно. Пусть с этим парнем его оштрафуют, он не уйдет безнаказанным. Вот, поэтому я думаю, что...
Но полицию вызвали, а она требует.
Ну, что требует? Вот, вот нету сейчас проступка, а так будет проступок. Вот
а так хотя бы так, да, я понял. 7373948, слушаем, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Прошу.
Ну, вы знаете, во-первых, по поводу предыдущего выступающего, там вроде возраст уголовного ответственности у нас 14 лет.
Да, но я думаю, ошиблись.
Да, вот. Что касается... значит, искусственного интеллекта и его неподкупности. Это, конечно, может быть и да, но у меня вопрос к уважаемым экспертам. А какие данные мы будем загружать в искусственный интеллект? Недели, которые следователь подготовил. Тогда нам нужен и искусственный исследователь, и искусственные оперативники, и еще искусственный этот самый дежурный. Вот, ну, понятно, да? То есть это
ну да, кто-то пишет программу, кто-то в программу загружает данные.
Совершенно верно, да, данные составляет человек. Вот, ну ладно, это все бог с ним. Что касается непосредственно самой этой идеи. Вы знаете, на мой вкус, любая либерализация ведет к генерализации общества в целом. Я объясню сейчас почему. Потому что вот эта история, что типа украл булочку, его, вот, значит, не посадили, а его, вот, значит, поругали. Во-первых, зачем красть булочку? Вы знаете, я вот... нарушая автомобильные правила, мне приходит много штрафов с камер. Но когда я на вашей радиостанции слышу, как люди говорят, что камеры – это зло, потому что они так хитро висят, что ты получаешь штрафы. Ну, друг мой, если ты не готов платить, не нарушай. И я думаю, что если ты не хочешь сидеть в тюрьме, не совершай преступление. Это же очень просто. В жизни бывают так редко ситуации, когда человек совершает преступление случайно, неумышленно. Это редкость. это не поток. У меня много знакомых людей, которые судимы, и судимы по серьезным статьям. И, как говорится, знаете, в тюрьме все не виноваты всегда. Поэтому я категорически против вот таких историй, потому что мало того, что верно ваш эксперт сказал, что и коррупционная емкость этих историй, она просто потрясающая. Вы представляете, сколько будут просить судьи и следователи за то, чтобы вот этот условный сын не получил срок за разбитое окно, а получил, ну, что-нибудь другое там, да, вот это вот, так сказать, чтобы его пожурили просто. Поэтому вот по совокупности изложенного, мне кажется, что эта идея, она, конечно, очень либеральная, но в то же время и очень утопичная и очень вредная для общества.
Игорь Баранов, прокомментируете?
Хороший такой посыл от гражданина, который переживает за все происходящее. И суть, вот мне очень понравилось, что было сказано, не уверен, не обгоняй, не хочешь попадаться, не нарушай. Вот, и больше тут ничего комментировать.
Но однажды надо как-то признать.
Но у гражданина штрафов-то много. И если завтра введут, например, что после 10-го штрафа уголовная ответственность будет. Вот как он на это среагирует? То есть он считает вот это допустимо штрафа, а остальное нет?
Видимо, перестанет превышать.
А, вот так, то есть сейчас для него недостаточно.
Он же говорит, надо признать собственную
виновность. Ему надо в тюрьму, да, поехать для того, чтобы не нарушать. Он сейчас нарушает, завтра он человека собьет.
Если у меня 10 нарушений, я понимаю, что у меня 10 нарушений, я 10 раз, и за каждое из них я заплачу. Если мне скажут, что за 11-е я поеду в тюрьму, я просто перестану нарушать правила.
И вот тут включается самое важное правило, которое, ну, к сожалению, вот мне иногда грустно за законодателя, когда смотришь за его работой, вот найти баланс интересов, потому что, к великому сожалению, вот только суровость, неотвратимость наказания останавливает от совершения правонарушений. Административные правонарушения на дорогах, которые иногда ну, могут привести к печальным последствиям. Их можно предотвратить, просто добавив уголовку, было раньше. После, ну, после третьего нарушения, все, хорош правам. Да, забираем право. Можно вернуть суровость наказания, но это вроде как не соответствует балансу интересов общества, которое там совершает и платит. Поэтому суровость наказания во многом иногда, не иногда, а всегда позволяет не совершать преступления. Вот там пример сейчас с утечкой персональных данных. Сколько с ним боролся 4,5 года. Вот сейчас к уголовной составляющей за утечки подходим. И вот сейчас только начали глобальные операторы, кто в основном является хранителем персональных данных, только сейчас начинают этим вопросом заниматься и обезопашивать наши персональные данные. Поэтому вопрос, да.
Почему так? Есть ли проблема, о которой пишет 819-й, про разброс в наказаниях в одной и той же статье Уголовного кодекса, которые слишком велики?
Дикая проблема. И даже более того, она и на уровне субъектов федерации. То есть в одной может человек получить там по народной статье, так скажем, да, 228-й, 5 лет, а где-то в другом регионе 10.
Почему у нас в разных регионах разный уголовный кодекс?
Нет, просто очень большой разброс самой статьи, например, от 12 до 20. И где-то признают смягчающие обстоятельства исключительными и дадут 8, а где-то дадут вот именно 15. У нас в этом плане довольно жестко и действительно разбросы, потому что вилка статьи «Убийство» от 6 до 15. Кто-то получит 6, кто-то получит 15. От чего это зависит? Один и тот же, как бы, да, там, жертва и так далее. Я считаю, что, да, правоприменительная практика, она должна все-таки идти более
объективно. Практика или законодатели, нет, которые, это, может быть, должны эту вилку сделать меньше?
Может быть, и с законодателя начать, но, может быть, и все-таки правоприменительная практика тоже должна быть, потому что действительно полным-полно случаев, вот они на зоне сидят за одно и то же, один там, не знаю, за 3 грамма получил 6 лет, а другой за те же там 3 грамма получил 12, а то и за 2.
Это несправедливо. Алексей 446 пишет, не нарушать ПДД невозможно. Алексей, это неправда. Я вот не нарушаю правила дорожного движения, во всяком случае штрафов не получаю уже несколько лет. Ну как-то же я езжу. Наверное, это работает. Знакомый ездил на машине после лишения прав целый год и ездил так, что его ни разу не останавливали. Все правила соблюдал, это было еще до камер. Как только права вернули, так стал нарушать. Вы что-то не понимаете, пишет 950-й. Камеры стоят не для того, чтобы деньги снимать с нарушителей, а для того, чтобы люди перестали нарушать. Камеры стоят там, где нужно сбросить скорость, чтобы сохранить жизни людей, а не чтобы вы... Что? Не понимаю, чтобы вы что-то и проезд оплатили с превышением. Ну, люди вот как раз спорят по поводу того, как устанавливают камеры, насколько они уместны в большинстве случаев. Но сам факт, что камера есть, и она прописывает именно нарушение правила, а не что-то другое. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый день. Первый раз, нулевой раз, еще жестче надо. вот эти вот обманутые вкладчики, мошенники, за что им условно? Они людей оставили на улице, людей без копейки в кармане.
Подождите, люди им сами давали.
Если правоохранительных органов, то в 10-кратном размере, потому что доверена власть, доверено оружие. А то, что касается чиновников, как в Китае, смертная казнь.
Прекрасно, что вы это сказали, потому что другой слушатель уже написал, вы там ввели смертную казнь для чиновников. И что, коррупция кончилась, нет?
Там рубль он взял.
Так еще раз, еще раз. Ну так и что, от этого коррупции там стало меньше?
Да плевать, пусть один...
Понятно, надо убивать.
Нет, на самом деле... В чем-то человек прав. У нас уголовное наказание, оно преследует несколько целей. И одна из целей – это социальная справедливость. То есть вот человеку приятно, пусть деньги не вернули, но он уехал на 10 лет. Вот, преступник. Но существуют и другие еще цели наказания. Это, во-первых, изоляция. Вот его 10 лет не будет, и ты будешь спокойно, никто тебя там не обманет. Вот. И другое – исправление. И вот у нас, к сожалению, последнее исправление вообще никуда. У нас вот изоляция, закрыли,
И будь спокоен. Витя, больше того, это вряд ли кого-то интересует. Ведь люди говорят, надо наказывать, так и не исправлять.
Выйдет, он через 10 лет выйдет, все равно он будет рядом с тобой жить. Он будет рядом с тобой жить не социализированный. Он будет ходить по улицам с твоим ребенком. Что, ну, по одним улицам. Что, для тебя это не важно? Мне кажется, это важно. И должен быть и надзор, и должны быть они трудоустраиваться и так далее. И наоборот, чем больше срок, тем больше внимания надо.
Что вы думаете о введении в Уголовный кодекс нового понятия «уголовный проступок», впервые совершенное преступление небольшой тяжести? Я поддерживаю этот подход. Я не поддерживаю этот подход. Я против подобного смягчения наказания. Второй вариант. Третий вариант. Нет однозначного ответа. Четвертый вариант. Не думаю об этом. Продолжается голосование. Продолжаться будет еще 5.5 минут. Слушаем вас. Здравствуйте.
Позвольте, здравствуйте, спасибо большое за эфир, поделиться одной историей, вот к слову о какой-то гуманизации, да, этого процесса. 15-20 лет назад была ситуация, когда учитель в школе началась драка между старшеклассниками, там буквально люди, ну, убивали друг друга, так скажем. И учитель вмешался в эту драку, тоже в каком-то, ну, раже, разнимая ребят, значит, один упал, стукнулся головой, и родители ребенка, которые в этой драке участвовали, написали на... учителя, значит, заявление, и человека отстранили от работы, потрясающего специалиста, просто потому что в моменте, да, никто не рассматривал это дело, а рассмотрели как, значит, нанесение каких-то травм. Это я, ну, сейчас в контексте рассказываю из воспоминаний своих. Вот, поэтому мне кажется, надо рассматривать ситуации каждые подробно, и действительно, если есть возможность человека за какой-то проступок, если это будет доказано, что это без злого умысла, без всего, я считаю, что нужно смягчать как-то эту историю. Вот.
Хорошо, спасибо за мнение. Следующий 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот хотел ответить вам на вопрос. Вы спросили, будет ли, уменьшилась ли коррупция в Китае после введения. Угу. Я в Китае очень частый гость в связи с работой. И я вам скажу, да, действительно, после введения вот таких жестких мер коррупция упала просто вот фактически до минимальных значений, потому что, начиная от того, что дать взятку сотруднику ГАИ, до получить какую-то, не знаю, там, не взятку, а откат от какой-нибудь, допустим, строительной фирмы. Но
задать взятку сотруднику китайской ГАИ смертной казни не было.
Нет, там гаишнику, мало того, что вам, нет, мало того, что гаишнику влепят по полной так, что он фактически там крест на всей семье ставится сразу.
639-му это вы отвечаете сейчас, это не я, это 639-й написал, суровость не работает, это миф, в Китае за коррупцию казнят, победили в Китае за коррупцию, нет. Ну вот видите, человек говорит, нет, я считаю, что победили коррупцию.
А вот взятка ГАИ, например, хочу сказать, она начинается, вы знаете, со скольки лет? Она с 8 лет начинается.
Сразу.
Да, он вот просто так говорит, что это вот так просто. К сожалению, у нас такое отношение. Если бы у нас давали 6-8 лет за это, и не тогда, когда подставили, да, там и начинается, давайте договоримся, а в реальности бы отлавливали, я думаю, тоже бы взяточничество прекратилось. А когда из 100 взяток одного, дай бог, задержат и потом условно дадут, а так у нас очень суровое наказание за дачу взятки. Оно чуть ли не больше, чем за ее получение. Поэтому другой вопрос, сколько из тех, кто взял, привлекаются, так называемое латентное преступление, скрытое между двумя людьми, Ну, в Китае как-то с этим справились.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, ваши гости. Ну, вот ваша тема не совсем моя, но я не могу пройти мимо одного такого, на мой взгляд, неправильного утверждения, что искусственный интеллект пока не дорос, чтобы участвовать в принятии решений по юридическим проблемам. Речь сейчас идет о рекомендательной системе. То есть вот решение принимает судья, но искусственный интеллект может ему подготовить вот проект его решения. Вот, и если там судья с ним не согласится, то это как раз вот будет обучать искусственный интеллект, чтобы он в будущем не совершал таких ошибок. Вот, речь идет именно о рекомендациях, а отнюдь не выносе решения окончательного. Вот сейчас вот, к сожалению, такие вот решения выносятся автоматически. Вот показания камер, там они, если машина нарушила правила, то там вот номер, он определяется камерой и присылается нарушителю квитанция о штрафе. Вот это как раз пример неправильного использования искусственного интеллекта. Решение должен принимать человек.
Да, там как раз человек принимает решение в случае с камерами. Это тоже важная деталь. 51-й пишет, камеры стоят так, чтобы пополнять бюджет. Никакого отношения к безопасности движения они не имеют. Это часто распространенное заблуждение, потому что камеры все-таки чаще всего стоят именно там, где нужно так или иначе подчиняться требованиям дорожных знаков. 7373948 и еще буквально полторы минуты на голосование в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». Итак, уголовный проступок, впервые совершенное преступление небольшой тяжести. Надо такое понятие вводить? Поддерживаю, не поддерживаю, нет однозначного ответа, об этом не думаю. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Алло. Да, вы в эфире.
Здравствуйте. Опять по поводу Китая хотел свою позицию сказать. Вот вы говорите, нету результата то, что расстреливают. Условно расстреливают 1000 человек, а если бы не расстреливали, ну, соответственно, другие 10 000 задумаются. То есть, ну, вы понимаете,
да? Нет, не понимаю. Хорошо, еще раз напомню, это было всего лишь, даже не по теме, заявление одного из наших слушателей, которое я прочел в виде вопроса. Последняя минута, последний, наверное, звонок у нас в эфире. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Юрий, добрый день.
Давайте.
Игорь, Москва. Вы знаете, я как-то вот стараюсь не смотреть, что в других странах происходит, там, в Китае где-то еще, понимаете. Ну, я категорически против смертной казни, но вот, только в исключительном случае это террористы. Ну, вот, вот это да, вот это надо.
А про смягчение наказания? Чтобы... Вот наша тема сегодня ведь это смягчение наказания по некоторым составам преступления.
Смягчение, ну, естественно, надо смягчать, потому что порой дети, ну, так ну, дети, ну, для меня дети, они там 18, там, 19 лет, понимаете, совершили кражу, легкое преступление такое, ну, не особо оно серьезное, но по дурости, понимаете, ну, дают одному 5 лет, другому год, блин, понимаете, и как вот.
У нас последняя минута, я должен спросить, Игорь Баранов, эксперт Национального антикоррупционного комитета, адвокат Адвокатской палаты Москвы. У нас был вопрос, что вы думаете об этом самом уголовном проступке? Поддерживаю, не поддерживаю, нет однозначного ответа, не думаю об этом. Самый популярный ответ какой, на ваш взгляд?
Не думаю об этом.
Не думаю об этом. Андрей Князев, как вы думаете?
Надеюсь, что поддерживаю.
Смотрим, что получилось на самом деле. Самый популярный ответ – поддерживаю этот подход. 40% дали такой ответ. 31% говорят, однозначного ответа нет. 23% говорят, что они против подобного смягчения наказания. И 6% дали ответ – не думаю об этом. Игорь Баранов, Андрей Князев, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.